новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Коротко о главном. Против дискриминации и за страну для всех. Несколько тысяч людей под радужными флагами прошлись по центру Киева в воскресенье. В июле Крымэнерго планирует отключать свет практически во всех районах аннексированного полуострова. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма признает, что не в силах справиться с наводнениями в Симферополе. А сейчас подробнее. Против дискриминации и за страну для всех. Несколько тысяч людей под радужными флагами прошлись по центру Киева в воскресенье. Во время проведения марша произошли схватки противников марша и полиции. Задержаны 7 человек. Участников марша провокации не пугали, передает телеканал 112.
Я розцінюю ці спроби провокації як укуси комара, тому що наші опоненти розуміють, що рух за права людини, рух за рівність вже в Україні не зупиниш.
В шествии принимали участие не только представители ЛГБТ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.
Я особисто не належу до представників ЛГБТК спільноти, але для мене це дуже важливо, щоб вони не почувалися в цьому суспільстві зайвими і не переживали будь-яких утисків.
В центрі Києва во время марша равенства дежурили 5000 правоохранителей, кінологи і конная поліція. По словам організаторів, в этом году марш пройшов относительно спокійно і даже удалось увеличить протяженность маршрута. В июле Крымэнерго планирует отключать свет практически во всех районах аннексированного полуострова. В Крымэнерго опубликовали график запланированных отключений на июль. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Согласно расписанию, электроэнергию планируют отключать практически во всех районах полуострова. Таким образом, в аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материков Украины из-за повреждения электропоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и через энергомост с Кубани. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма признает, что не в силах справиться с наводнениями Симферополя. Такое заявление сделал заместитель главы российской администрации крымской столицы Кирилл Скороходов. По его мнению, инфраструктура города не проходит испытания сильными ливнями сразу по нескольким причинам. Подчеркнул, вины местных властей здесь нет. Говорит, необходим капитальный ремонт инфраструктуры. А на это понадобится не меньше 20 миллиардов рублей. В администрации города сомневаются, что Симферополю выделят такую сумму денег.
Нужно понимать, что если приходят деньги отдельно на ливневую канализацию, то это и дорога. То есть нельзя сделать ливневую канализацию, не сделав дорогу. Да? Но это, то есть несколько раз рыть одну и ту же дорогу, ну, это как минимум нецелесообразно. Но если деньги будут, то 3-4 года на это потребуется. Откровенно говоря, если бы такие деньги дали, то вот я со своей стороны лучше бы потратил их на дороги сначала. Потому что дороги у нас в гораздо более худшем состоянии, чем ливневая канализация.
Неделю назад Симферополь затопил сильный ливень. Тогда назначенный Кремлем глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что во всем виновата Украина. По его словам, в потопе в Симферополе, произошедшего после сильнейших ливней на этой неделе, виновата развалина инфраструктура, доставшаяся в наследство от прежних властей города. При этом российские власти Крыма ранее заявляли о том, что разрабатывают проект ливневой канализации, но не могут найти денег на его реализацию. На сегодняшний день такой системой оснащены только 30% городских улиц. Сегодня в Крыму ясная погода без осадков. Температура воздуха до 26 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и «Первого канала» Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Наконец-то мы дожили до этого понедельника, чтобы вновь рассказать вам о самом важном, что происходит. И что самое главное, не происходит на полуострове. Мы рассказываем вам о том, о чем молчат российские СМИ. Мы рассказываем вам о том, что происходит в мире и все нюансы событий, которые так или иначе затрагивают судьбу полуострова. Сегодня у нас будет три темы, собственно, о которых пойдет речь в нашей программе. Мы будем говорить, во-первых, о том, почему судебные процессы в Украине над теми крымскими гражданами, которые изменили присяги, например, украинской в 3 года назад, почему они продолжаются столь вяло, почему, собственно, судебных приговоров практически не видно, что мешает украинской Фемиде, собственно, доказывает, что она украинская Фемида. Во-вторых, мы будем обсуждать, что же происходит с авиаперемещениями на территорию полуострова, потому что недавно мэр Ялты заявил о том, что количество туристов в Крыму не растет из-за того, что в России просто не хватает самолетов. Мы будем включать российских авиаэкспертов и говорить, а хватает ли, собственно, самолетов, и как строится структура спроса на авиабилеты в Крым, и насколько в этом смысле структура запросов в Крым, ну, релевантна, например, структуре запросов для полетов на территорию, там, Турции, Египта или куда бы то ни было еще, да даже тот же Краснодарский край. В-третьих, мы будем говорить о судьбе Владимира Балуха, это крымчанин, которому в Крыму российские силовики инкриминируют самые разные уголовные дела, но в отношении которого правозащитники считают дело политически ангажированным, просто потому что Владимир Балух, например, все 3 года после аннексии не снимал над своим домом украинский флаг, после чего в какой-то момент к нему постучались ребята в балаклавах, и нашли у него чудесным образом на чердаке 2 патрона, хотя до этого было несколько обысков, и никаких патронов, собственно, не было. Вот об этом всем пойдет разговор в ближайшие 1,5 часа. Вы можете слушать нас, во-первых, на 549 АМ или на 107 FM. Ну, а кроме того, милости просим к нам на сайт или на наши страницы в социальные сети. Там есть трансляции, собственно, эфира, так что вариантов много. Ну и начнем, собственно, с первой темы. Я напоминаю, что речь идет о том, что в 2014 году все крымчане так или иначе стали заложниками случившейся аннексии. Но между тем были некоторые украинские граждане, которые изменили воинские присяги или изменили, например, присяги государственного служащего. Потому что человек, который поступает на госслужбу, он, начиная с какого-то момента, он подписывает присягу государственного служащего. Так вот, некоторые из них после этого были задержаны украинскими правоохранителями, но вот суды над ними идут ни шатка, ни валка. Судебных решений до сих пор нет, и мы будем разбираться, собственно, почему происходит так. Может ли вообще Украина полноценно доказать факт государственной измены? Или тут, на самом деле, какой-то другой коррупционный мотив в этом всем промедлении? Поэтому давайте сейчас небольшой сюжет, потом говорим.
100 слов по теме.
В апреле этого года Верховная Рада Украины ужесточила наказание за сепаратизм. Теперь за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если эти действия приведут к гибели людей или другим тяжелым последствиям, от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В соответствии с внесенными изменениями, препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Однако, несмотря на то, что вносятся изменения на законодательном уровне, в реальности украинские суды не спешат привлекать сепаратистов к ответственности. 4 июня суд в Луганской области оправдал экс-мэра города Стаханова, которого арестовали в 2014 году. Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа была задержана 3 года назад, однако решение по ней до сих пор не принято. Ее также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, которая привела к гибели людей, а также в создании террористической группы. Вместе с ней под стражей находится и экс-мэр Торецка Владимир Слепцов. Остальные же главы городов Донбасса остаются на свободе. Что касается крымских деятелей, то в Киеве сегодня судят экс-депутата Горсовета Севастополя Владимира Галичева. Он обвиняется в госизмене по подозрению в голосовании за вхождение Севастополя в состав России. Его задержали 2 года назад. Продолжается суд и над бывшим депутатом Верховной Рады Крыма Василием Ганышем. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления – государственной измене. Украинский суд оставил его под домашним арестом по состоянию здоровья.
100 слов по теме.
С нами на связи наш коллега, журналист «Крым Реалии» Иван Путилов. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Мы знаем, что вот вы отслеживаете, собственно, те судебные заседания, в рамках которых рассматривается дело крымчан, которых украинская Фемида подозревает в совершении преступлений против территориальной целостности или подозревает в государственной измене. И вот эти вот процессы судебные идут довольно долго. Скажите, это то, что вот они как бы происходят столь продолжительное время. Это естественная вообще какая-то правоприменительная практика? Или там просто судебное заседание раз за разом переносится? Вот можете описать, как это вообще происходит?
Ну, тяжело сказать. Дело в том, что это же новинка для нашего правосудия украинского. Дела, связанные с сепаратизмом в условиях, в которых оказался Крым. Поэтому, собственно, сейчас практика нарабатывается, и готовых нет каких-то алгоритмов решения таких дел. Ну, надо еще сказать, что, ну, помимо тех дел, которые перечислил вот диктор до этого, было, например, дело Олега Панькова, это глава избирательной комиссии, ну, одной из участковых избирательной комиссий Старого Крыма, и по нему уже есть приговор. Ему, где-то, по-моему, в 2015 году его осудили по 110 статье, это сепаратизм, и присудили то ли 2, то ли год лишения свободы, но по закону Савченко отпустили раньше, сейчас он уже находится на свободе. То есть одно дело все-таки есть, а депутаты, экс-депутаты Ганыш и экс-депутат Галичий, они почему-то не по 110 статье, а по более тяжкой статье в данный момент судятся. Это 111 статья «Госизмена». И там более расплывчатая формулировка, чем сепаратизм. Это содействие подрывной деятельности иностранного государства на территории Украины. И, соответственно, доказать причастность к этому преступлению довольно сложно. Поэтому там рассматривается много доказательств, свидетелей. Не очень понятно в конечном итоге, как поведет себя суд, потому что в случае них, может быть, сепаратизм было бы более легко доказать, но следствие пошло по более сложному пути, и непонятно все-таки, сочтет ли в конечном итоге суд аргументы обвинения обоснованными.
Угу. Очень часто, например, можно услышать о том, что многие обвинительные заключения, переданные в суд и так далее, что в конечном счете очень часто уголовные дела разваливаются из-за недоработок прокурорских сотрудников, что они просто либо тяп-ляп дело как бы готовят, либо не уделяют ему достаточно внимания. Вот из того, что вам, может быть, доводилось складывать свое впечатление из общения с адвокатами, прокурорскими сотрудниками, насколько вы в этом смысле вот этот вот весь процесс, он такой вот имеет достаточную доказательную базу?
Ну, доказательную базу точно не я, а суд определяет. Тут я не решусь ничего говорить. Но действительно, со следствием есть определенные проблемы. Например, в деле Ганыша, где уже третий состав прокуроров меняется, а двое прокуроров вообще сейчас находятся под следствием, потому что их подозревают в том, что они вымогали взятку с экс-депутата Ганыша за то, чтобы ему как раз переквалифицировать 111-ю статью госизмены на 110-ю, менее тяжкую. Угу. Вот. Поэтому, конечно же, определенные проблемы есть, но в данный момент вроде бы эти суды идут, и я, органы там следствия работают, и я свожу все-таки затягивание этих процессов к тому, что это новое такое явление для украинских судов, и все-таки очень большая специфика. И суды не решаются просто взять и там на слово поверить там, прокуратуре. И, по-моему, довольно неплохо отрабатывают, просто тщательно, и поэтому эти дела, собственно, так и тянутся.
Спасибо вам. Иван Путилов, журналист «Крымреалии», был на связи с нашей студией. Ну вот опять же, новость, которая в копилку вот этого утренней темы, это то, что прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд 41 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады АРК, которых обвиняют в государственной измене. И прокуратура говорит, что у нее достаточно доказательств того, что в марте 2014 года эти люди оказывали помощь и способствовали оккупации Крыма, что они принимали постановления по созданию там некой независимой республики Крым и так далее, и так далее, и так далее. Об этом сообщает нам всем пресс-служба прокуратуры АРК. Но, опять же, вы знаете, обещать не значит жениться. И в этом смысле, будет ли доведено это до какого-то судебного финала, это большой вопрос. И, вы знаете, действительно, в феврале-марте 2014 года Украина оказалась совершенно новой для себя реальностью, потому что до этого, ну, случаи того, что там людей привлекали по статьям сепаратизма или государственная измена, они были достаточно редки, а тут мы обнаруживали, что чиновники в целом ряде регионов нашей страны не чураются того, чтобы, условно говоря, проводить такие себе операции по смене флагов. И, разумеется, вот этот вот правовой вакуум, правоприменительный вакуум, который возник, он естественным образом стал заполняться. Нередко, в том числе, его пытаются заполнить и общественные активисты. Например, вот Виталий Овчаренко, наш следующий гость, он один из авторов законопроекта о защите государственности от проявлений коллаборационизма. Виталий Овчаренко с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
А, Виталий, а можете в двух словах рассказать, вот, как возникла эта идея законопроекта о защите государственности от проявлений коллаборационизма и почему не хватает действий, и чем вас не устраивает действующее, существующее на данный момент в Украине законодательство?
Смотрите, а сама идея возникла, я часто езжу по Донбассу, сейчас я живу в Киеве, к сожалению, после начала войны я переехал, часто езжу по Донбассу, общаюсь с общественниками, общаюсь с местными жителями. И после этого, и мы так заметили в процессе общения, что после вот этих вот освобождений некоторых городов, да, которые были оккупированы, те чиновники, просто граждане, которые способствовали оккупации, которые конкретно и с автоматом в руках, и не с автоматом в руках, они поддерживают российскую оккупацию, они все так же продолжают занимать свои государственные посты, они все так же продолжают оставаться, к примеру, главными редакторами газет коммунальных, это как бы Дружковский, к примеру. И они все так же продолжают иметь влияние на политическую, общественную и культурную жизнь в регионе. Вы знаете, такое ощущение в процессе общения и путешествия по Донецкой области, что, знаете, что освобождение такого, как будто и не произошло, как будто просто мы сменили флаг на украинский, а эти люди все так же продолжают влиять на жизнь, в том числе и проукраинских активистов, в том числе и на распределение бюджетных каких-то средств. То есть, вы знаете, такое ощущение, как будто ничего не произошло, что люди, которые способствовали российской оккупации, они все так же продолжают занимать свои посты, они все так же больше того. Эти люди, которые способствовали оккупации, занимают какие-то там определенные посты, да, они продолжают все так же очень часто вести свою антигосударственную политику. И это, знаете, очень так, есть такое хорошее слово «зневірює». Зневірює украинских и проукраинских настроенных граждан на освобожденной территории в то, что что-то меняется. Почему мы считаем, что нужен отдельный законопроект, да, в том числе и наш, принимать, что нужно к нему прислушиваться. Во-первых, то, что он разрабатывался с учетом мнения общественников и просто активных граждан на освобожденной территории Донецкой и Луганских областях. Мы провели там 3 круглых стола: Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, последние 4, и последний в Харькове. И что мы предлагаем, если так вот в двух словах, мы предлагаем административную ответственность, которая будет заключаться в ограничении некоторых прав по заниманию некоторых должностей для лиц, которые специальная комиссия, которая будет создана из общественников, которая признает действия того или иного человека фактом коллаборационизма. Почему мы так решили идти, будут созданы по нашей концепции, мы хотим, чтобы создавались некоторые комитеты правды, которые пошли по пути Франции после Второй мировой войны, когда тоже были аналогично были созданы определенные комитеты правды, и в таком вот процессе развивалось, скажем так, правосудие.
Виталий, ну вот смотрите, если, условно говоря, судебные дела, которые, ну, точнее, уголовные дела, которые возбуждает прокуратура в отношении тех украинских граждан, которых подозревают, например, в государственной измене, они не доходят до своего логического финала, то этому можно предположительно найти три причины. Либо прокуратура плохо работает и недостаточно качественно собирает доказательную базу. И поэтому судья не хочет принимать на основании такого халтурного халтурно собранной доказательной базы какое-то решение. Второй момент. Либо эти дела торпедируются на уровне местных там, или центральных политических элит, когда просто суд оказывается ангажирован и не хочет принимать то или иное решение. Так вот, третий момент, это он может быть связан с законодательным моментом, что у нас законодательство очень расплывчатое и очень сложно, например, квалифицировать какой-то набор действий, как, например, государственную измену. Все эти три причины, они очень разные. То есть, условно говоря, если проблема в законодательстве, то ваш законопроект или какой-нибудь другой, который может там уточнить законодательство, может стать там спасением. А если работа, причина в политической вот неготовности судов или в как бы халтурной работе сотрудников прокуратуры, то ваш законопроект в этом смысле панацеей не станет.
Да, конечно, не станет, но вместе с тем, вы же понимаете, панацея не станет, но он хотя бы даст определенные рычаги власти, определенные рычаги гражданскому обществу, хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Потому что очень часто те общественники с освобожденных городов Донецкой и Луганской области, они жалуются на то, что суды и прокуратура, они просто в данном аспекте, они не хотят работать, потому что и прокуроры, и судьи, и те люди, которые замешаны в коллаборационизме, да, у которых есть подозрения, они просто все друг друга знают, не один год вместе работают, и и по их словам, и по их ощущениям этих активистов, да, просто действует какого-то рода круговая порука.
Ну хорошо, а как с этим тогда вариантом быть? Вот вы описали самую распространенную проблему, которая мешает, собственно, торжеству правосудия. А как с ней быть? Вот у вас есть свой собственный рецепт, как поступать для того, чтобы нивелировать эту преграду?
Да, мы предлагаем для того, чтобы хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию, мы предлагаем, повторюсь, создание специальных комиссий членов гражданского общества, которые будут выносить по заявлению на каждого конкретного человека подозреваемого конкретное решение, является данный человек, понятно, там мы расписываем под какими доказательствами, под какими фактами, и они выносят приговор, является человек коллаборационистом, либо не является, является ли он пособником, или не является. Понимаете, ненаказанное зло имеет свойство повторяться. Если мы сейчас не сможем на освобожденных территориях начать хоть какой-то процесс защиты государственности, не факт, что все события, которые имели место быть весной 2014 года, что они могут не повториться, потому что фронт находится близко, и как поведут себя снова эти чиновники, которые уже раз сотрудничали, не только там чиновники, там и главные редакторы газет, там и, к сожалению, и просто граждане, и работники правоохранительных органов, там и МЧС, и многих других структур. И как они себя поведут снова, вы знаете, это для многих догадка, и жертвы в такой агрессии будут уже, и, не дай бог, будут идти уже на другое количество.
Понимаю.
Поэтому что-то нужно, как-то пытаться нужно эту сложившуюся ситуацию изменить.
Да, понятно. Спасибо, Виталий. Виталий Овчаренко, общественный активист, один из авторов законопроекта о его защите государственности от проявлений коллаборационизма. Но, правда, честно говоря, не особенно, мне кажется, что у данного законопроекта, можно представить себе, что у эксперта возникнут возражения, потому что, по сути, предлагается заменить судебную систему какой-то гражданской системой определения вины, что, в принципе, возможно, наверняка, точнее, противоречит ряду положений украинского законодательства. Но действительно, почему, собственно, судебные процессы, почему украинская Фемида так буксует в попытках наказать коллаборационистов? Почему прокурорские... чья это недоработка? Законодательство, судей или прокурорских сотрудников? Попробуем найти ответ с третьим гостем нашего сегодняшнего утреннего эфира. Сергей Макринюк, один из организаторов Евромайдан Крым, в прошлом сотрудник украинской прокуратуры. Сергей, доброе утро.
Доброго ранку.
Сергей, скажите, вот, вы вопрос слышали, почему буксуют дела? Mm-hmm. Это прокурора, это судьи, это отсутствие политической воли или это проблема невыписанного законодательства, которое там очень размытое?
Для того, чтобы відповісти, насправді треба там мати на увазі декілька факторів. Перший, найголовніший, як на мене, це те, що ми хочемо дуже простих рішень. Ну, ми ж знали, ми ж чули, що він там щось робив, давайте його зараз там до відповідальності притягати. Ми хочемо простих рішень, і тут вони не працюють. Правова держава – це та держава, де дійсно, відповідно до закону, відповідно до процедури, яка прописана в державі, людина відповідає за свої вчинки, які є, на думку держави, злочинними. Тобто це держава вважає, що це злочин. Ну, таке, так. От. Другий фактор, дуже принциповий, що в даному випадку, насправді, в умовах того, що відбувається у нас і на Сході, і на Півдні, більшість роботи прокуратури, насправді, слідчих, прокурорів, вона є такою, якою ми не можемо сьогодні побачити. Вона на майбутнє. Більшість всіх справ, більшість всіх фактів, вони збираються для того, щоб стати потім, через декілька років, ну, з певним часом, відомим. І хороші справи, вони не робляться там за місяць, за два, за три, за рік. Насправді, хороші справи. Тому тут дуже важко. І ясно, що з іншого боку, нам важливо, щоб правоохоронна система подавала сигнали про те, що вона працює, про те, що злочин обов'язково буде публічним, і людина буде покарана, якщо вона його вчинила. Тому час за часом правоохоронці мають викидувати такі інформаційні сигнали і притягати людей до відповідальності за свої дії. Ну, якщо так коротко.
Скажите, а проблема, например, качества законодательства у нас есть? У нас есть проблема того, что, например, законодательство слишком размытое и не позволяет квалифицировать какое-то преступление как сепаратизм или как госизмену?
Однако, такий злочин, як державна зрада, він є прописаний в законі, там чітко перелік там конкретних дій, які є державною зрадою. Казати, що цього там достатньо, ну, я не знаю, там важко мені дати відповідь на це питання. Інша справа, що ми маємо купу злочинів, які мають розглядатися як воєнні злочини. Угу. Тобто порушення там конвенцій міжнародних і таке інше, там примусово там переміщення населення, віроломство, там застосування цивільного населення під час військових дій і все таке інше. Можливо, окремі з них мають бути додатково внесені в кримінальний кодекс, можливо. Ну, але це дискусія.
Понятно. Ну, спасибо вам большое, Сергей. Сергей Макринюк, один из организаторов Евромайдан Крым, в прошлом сотрудник прокуратуры Украины, делился своим взглядом на то, почему, собственно, перспектива судебных дел в отношении людей, которых подозревает прокуратура в госизмене или сепаратизме, она вот обстоит так, как обстоит. То есть дела довольно долго рассматриваются. Правда, у Сергея вот в этом смысле есть сдержанный оптимизм. Он исходит из того, что как раз это идет большая наработка для судебных процессов в будущем, что каких-то стайерских, быстрых таких, спринтерских, точнее, прошу прощения, рывков ждать не стоит, что вся эта история, это история про забег на долгую дистанцию, история про стайерский марафон. Ну, на самом деле, я думаю, что этот вопрос, он во многом остается открытым. И исходя из того, чем закончатся, например, судебные процессы над экс-депутатом Горсовета Севастополя Владимиром Галичем, чем закончится судебный процесс над экс-депутатом Верховной Рады Крыма Василием Ганышем. Вот этот финал этого долгого судебного, этих долгих судебных процессов, они позволят нам, возможно, сделать какие-то выводы. Поэтому мы будем за ними следить, вам подробно о них рассказывать, а буквально через пару минут будем говорить о том, хватает ли в России самолетов для того, чтобы летать на территорию полуострова.
Татьяна Романова, главное к этому часу. Войска НАТО проводят первые широкомасштабные оборонительные учения на границе Польши и Литвы. Ущерб почве Крыма, нанесенный владельцами земельных участков, превышает 35 миллионов рублей. В крымских гостиницах посетители просят экономить воду, а сейчас подробнее. Войска НАТО проводят первые широкомасштабные оборонительные учения на границе Польши и Литвы. Об этом сообщает «Голос Америки». НАТО отрабатывает сценарий, согласно которому Россия может попытаться отрезать страны Балтии от остальной части Западного альянса. Обучения будут проходить в течение 2 дней. Задействованы также польские, литовские и хорватские военные. Речь идет об узком сухопутном проходе между Польшей и Литвой, Сувалкский коридор, который имеет 104 километра в длину и проходит через поля, леса и холмы. В случае захвата этого отрезка России, Эстония, Латвия и Литва окажутся в изоляции. Представители НАТО ожидают, что в сентябре Москва проведет масштабные учения в России и Беларуси под кодовым названием «Запад». Ожидается, что в них примут участие 100 тысяч военнослужащих. Представители стран Балтии считают, что в ходе этих учений Москва будет отрабатывать атаку на Сувалкский коридор. Россия отрицает наличие у нее планов захвата стран Балтии и утверждает, что НАТО угрожает стабильности Восточной Европы, наращивая военное присутствие и проводя подобные военные учения. Ущерб почве Крыма, нанесенный владельцами земельных участков, превышает 35 миллионов рублей. Об этом заявляют специалисты службы по земельному надзору Крыма. С 2016 года они провели более 500 проверок. Большинство из них внеплановые. Владельцы земель чаще всего устраняют нарушения. Тем не менее, нанесенный ими ущерб почве превышает 35 миллионов рублей, рассказывает назначенный Москвой заместитель начальника службы по земельному и фитосанитарному надзору Крыма Андрей Ткаченко.
За период 2016 год по первый квартал 2017 год у нас оставлено 258 административных протоколов, вынесено 151 постановление о наложении административного штрафа на общую сумму 8 миллионов 374 тысячи рублей и рассчитан расчет ущерба, причиненный вследствие причиненного нарушением почвы, составило 35 миллионов 178 тысяч рублей.
Около 54% случаев привлечения к административной ответственности связано с невыполнением правообладателем установленных требований обязательных мероприятий по улучшению защиты земель и охраны почв.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Я Павел Казарин, микрофон на радио «Крым Реалии» на проводе. Хотя на каком таком проводе, друзья? На 549 АМ, ну, во всем случае, мы есть в социальных сетях. На сайте «Крым Реалии» мы есть прямая трансляция на Ютубе. Так что милости просим в сеть. Услышимся, увидимся. Кстати, там вы можете за нами не только подслушивать, но еще даже немножечко подглядывать. Так вот, тема, которая на наш взгляд, чрезвычайно интересно и чрезвычайно актуально. Недавно, совершенно недавно, мэр Ялты, он заявил, что, значит, в Крыму курортный сезон стартует ни шатка, ни валка из-за того, что в России не хватает самолетов. Тех самых самолетов, на которых, соответственно, российские туристы, по его словам, не могут добраться до территории полуострова. Ну, знаете, довольно амбициозное заявление. И вот мы как раз решили верифицировать, а что же, собственно, с российским авиарынком происходит? Хватает ли там самолетов? Как в структуре запросов вообще фигурирует Крым? Насколько в этом смысле структура запросов Крым релевантна? Может быть, на самом деле, там запросы там, в Анталию, они обгоняют территорию полуострова? Вот обо всем этом мы будем сегодня говорить с авиаэкспертами сразу после небольшого репортажа.
Репортаж.
В аннексированном Симферополе продолжается реконструкция местного аэропорта. Здесь строят новый терминал и дополнительные взлетные полосы. Работы обойдутся в 32 миллиарда рублей, а сам терминал планируют ввести в эксплуатацию к середине следующего года. Об этом в конце мая сообщил директор генподрядчика российской организации «Альфа Констракшн» Игорь Набойченко.
Это комфорт, это климат, это площади, это предоставление всего комплекса услуг необходимых, это четкое формирование потоков пассажиров на прилет, на вылет, внутренние, международные авиалинии. То есть сделано все на уровне самых современных технологий.
Расширяют Симферопольский аэропорт в связи с многократным увеличением турпотока в Крым, заявляют российские власти полуострова. По данным на 13 июня, туристический поток в Крым за 5 месяцев этого года сохранился практически на уровне прошлого года. Об этом заявил российский директор по связям с общественностью Симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.
В целом ситуация очень похоже на картинку прошлого года. Мы имеем порядка 59 направлений. В прошлом году было 56 направлений. Здесь рост маршрутной сети на 3 направления, конечно, не может нас не радовать. Пассажиропоток по итогам 2016 года был 5 200 000 человек. По итогам 2017 года мы рассчитываем на сохранение результатов по пассажиропотоку примерно на аналогичном уровне.
В Министерстве транспорта России сообщают, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний по 56 направлениям. В этом году заявок около 60. Пресс-секретарь Симферопольского аэропорта утверждает, что такие показатели по объему перевозок в Крым фиксировались более 20 лет назад.
Аналогичный пассажиропоток был зафиксирован в 1991 году. Поэтому мы предполагаем, что с момента завершения Советского Союза, с момента распада Советского Союза, у нас появится абсолютно новый исторический рекорд аэропорта.
Специальный тариф действует на рейсах из 36 городов соседней России в Симферополь. Стоимость зависит от дальности маршрута. Самый дешевый билет стартует от 2 500 рублей, утверждают в российском Минтрансе. Но таких билетов не хватает на всех желающих, заявил в мае замглавы Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.
Я напоминаю, что есть и раннее бронирование, то есть когда можно делать, прогнозировать свои поездки более, скажем так, равномерно. Ну и, собственно говоря, тот вариант, который всегда у нас есть, это использование турпродукта в виде того, что реализуют туроператоры, когда одновременно идет у нас в пакете все и проживание, и перелет.
После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Координировать перелеты в Крым могут только украинские диспетчеры, заявили в Европе. На данный момент в Крым вместо международных компаний совершают рейсы только российские организации. Кроме того, в конце мая министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян сообщил, что украинская сторона совместно с международной организацией «Гражданской авиации» работает над восстановлением контроля воздушного пространства над Черным морем. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну вот опять же, я напомню, что мэр Ялты заявил о том, что в России не хватает самолетов для того, чтобы туристы могли добраться до территории полуострова, и только с этим связал падение турпотока. Насколько вообще на самом деле подобное заявление имеет право на существование? Что происходит с турпотоком и все ли в порядке с российским авиапарком. Вот обо всем этом будем говорить в том числе с нашим гостем, российский независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко на связи с нашей студией. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Я понимаю, что некоторые заявления чиновников, они далеко не всегда отличаются экспертностью, но все же, вот если характеризовать как-то процесс, попытаться характеризовать процесс динамики, можно ли говорить о том, что проблема крымского турпотока, она связана с отсутствием у российских авиакомпаний достаточного авиапарка?
Нет, конечно. Проблема крымского турпотока, ну, по крайней мере, в этот момент, будет связано с тем, что в отличие от там, первого полугодия прошлого года, российские авиакомпании могут летать в Турцию на чартерных рейсах. Ну, соответственно, туроператоры могут пакетировать туда туры, потому что, в общем-то, направления взаимозаменяемые. В прошлом году, когда были там полугодия закрыта Турция, соответственно, значительная часть тех туристов, которые отдыхали там, они переориентировались на российские курорты. А сейчас происходит ровно противоположный процесс. Поэтому, в общем-то, рост перевозок в Симферополь там, в начале этого года существенно медленнее, нежели там, средний по отрасли.
Угу, понятно. То есть, по большому счету, отчасти можно говорить, что открытие турецких курортов для российского потребителя, оно переориентировало часть чартерных рейсов и часть, собственно, регулярного авиапарка на, в первую очередь, турецкие аэропорты.
Ну, регулярного, нерегулярного, ну, это абсолютно прямая зависимость. Так же, как в прошлом году, когда были закрыты и Турция, и Египет, от этого очень хорошо выиграли и Симферополь, и Анапа, и Сочи. Соответственно, в этом году, как, после того, как открыли Турцию, спрос на российские курорты естественным образом падает, потому что те люди, которых в прошлом году заставили отдыхать на российских курортах, в общем-то, возвращаются туда, куда они привыкли, там, где, по их мнению, соотношение цена-качество лучше. Угу. Все-таки понять, что Турция – это очень большой рынок, туда ежегодно летало около 3 миллионов туристов всего, не только на чартерах, не только на курортах, но тем не менее. Соответственно, часть этого потока, естественно, переориентировалась на курорты Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Соответственно, после того, как нерегулярные рейсы туда возобновились, они возвращаются в Турцию. То же самое будет после того, как будет отменен запрет на авиасообщение с Египтом.
Андрей, если позволите, вот украинская сторона, официальный Киев, он раз за разом говорит о том, что авиапространство над Крымом должно быть, ну, и закреплено за ним. Собственно, мы видим, что сегодня аэропорт Симферополя является таким себе каботажным аэропортом. Туда летают рейсы только исключительно из российских, собственно, городов. И вопрос, а у российских авиакомпаний, которые совершают рейсы на территорию полуострова, у них возникают какие-то юридические проблемы или тяжбы либо с Украиной, либо с какими-то международными организациями, куда, например, Киев подает иски? И чревато ли для российской авиакомпании вот налаживание авиасообщений с территории полуострова?
Откровенно говоря, кроме какого-то информационного шума и угроз исками со стороны украинских ведомств, больших рисков не просматривается. Собственно, поэтому в Симферополь все и летают. Были какие-то юридические трудности, связанные, например, со страхованием на иностранные воздушные суда, да и вообще любую страховку, которая перестрахована под зарубежом, потому что любое происшествие в воздушном пространстве или на земле в Крыму происходит в серой зоне, которая с точки зрения российских авиакомпаний находится в России, с точки зрения международных страховщиков находится в Украине. Но это, ну, откровенно, в общем-то, довольно маленький вопрос, который так или иначе либо урегулирован, либо на него, в общем-то, никто не обращает внимания. В остальном, в общем, никаких серьезных препятствий для полетов нет. Тем более, что, ну, мы понимаем, что все эти угрозы исками и штрафами, тем более в условиях просто перекрытого авиасообщения для российских авиакомпаний, это, в общем-то, скорее большой угроза.
Понятно. Но опять же, вот мы неоднократно слышали заявление главы Сбербанка России Германа Грефа, который говорил о том, что не планирует, например, открывать подразделение крупнейшего российского банка на территории Крыма, потому что пытается избежать возможностей санкционного давления и полагает, что Сбербанк очень уязвим перед возможностью, перед любыми международными санкциями. И точно так же крупнейшие российские банковские учреждения не пришли к Руси, крупнейшие российские операторы мобильной связи, обошли своим вниманием территорию полуострова. А почему же в этом смысле с авиакомпаниями случилось такое исключение? Это особенность действующего в международной авиасфере законодательства, которое не позволяет ИСЦУ, в данном случае Киеву, предъявить претензии? Или просто этим никто толком не занимался?
Мне сложно комментировать этот вопрос, лежит не в отраслевой, а в правовой плоскости. А с бытовой точки зрения, если за 3 прошедших года ничего не изменилось, то есть не было ни одного иска, не было применено ни одной эффективной меры воздействия, значит их нет.
Понятно. Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Крамаренко, российский независимый авиаэксперт, описывал нам, что, собственно, происходит с перераспределением российского авиапарка в условиях, когда турецкие курорты открыты для российского потребителя. И объяснял, собственно, что вот это вот перераспределение чартеров на турецкие курорты вместо крымских и краснодарских курортов, оно в этом смысле закономерно. И если турецкие курорты будут открыты для российского потребителя, то дальнейшее перераспределение тоже может начать пересходить. Янис Дзенис, директор по внешним коммуникациям компании aviasales.ru, присоединяется к нашей беседе. Янис, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот мы как раз читали заявления крымских разных чиновников. Они говорят о том, что снижение турпотока связано, пытаются объяснять это нехваткой самолетов у российских авиакомпаний и так далее. А вот ваша компания, та статистика, которая собрана вашей компанией, она куда более релевантна. И вот что происходит со структурой запросов на авиабилеты в Крым? Она меняется в 2017 году по сравнению с прошлым годом, например?
Крым стабильно попадает в топ-3 летних направлений практически из каждого федерального округа. В общем-то, если вы смотрите на статистику запросов или купленных билетов уже через партнеров Aviasales, то практически всегда это одни и те же: Москва, Сочи, Симферополь. Ну, возможно, вариации на самом деле, но, в общем-то, лидерство сохраняет именно Крым. Дальше уже можно уходить в детали и смотреть где-то, например, по городам Дальневосточного федерального округа количество запросов снизилось, а где-то, наоборот, повысилось. Если мы говорим, о Приволжье, где мог появиться какой-то новый перевозчик, который, минуя Москву, везет пассажиров уже непосредственно в Крым. В целом, я хочу сказать, что фон сейчас максимально благоприятный, потому что вот передо мной таблица, на самом деле у нас в 4 федеральных округах за год, мы берем летние именно исключительно билеты, средний чек снизился на перевозку в Крым. Таким образом, путешественникам выгоднее стало туда летать. Плюс, ко всему прочему, появляются новые маршруты из каких-то уже малых городов в Крым. Несмотря на то, что спрос полностью не покрыт, остаются точки роста, условно говоря, для авиакомпаний. Пользуются ли они этими возможностями или нет, это уже другой вопрос. Но, условно, вся текущая ситуация туристическая и экономическая, она к тому, чтобы рынок развивался и направление росло.
Угу. Подскажите, пожалуйста, вот опять же, популярность крымских курортов и спрос на них, он обуславливается тем, что авиакомпании дотируются из бюджета, и средний чек по сравнению с полетами, например, в Сочи, он ниже? Или он связан с медийным присутствием крымских курортов в российском информационном пространстве?
Крым никак не дешевле, чем Сочи. Тут не должно быть никаких иллюзий, на самом деле. По многим параметрам авиаперевозка в Крым получается дороже, чем Сочи, Анапа и Геленджик. Если мы говорим об отелях, то отельный фонд полуострова, опять-таки, в сравнении с курортами Краснодарского края, где очень сильно уступает, потому что, ну, глобально в Крыму есть 3-4 гостиницы, в которых не страшно жить. Естественно, что из региона ушли сетевые игроки, международные отельные сети, и это очень сильно, ну, влияет, на самом деле, на путешественника, потому что, когда ты живешь у бабы Зины, и когда ты живешь даже в плохоньком отеле «Айбис», цепочки Accor Hotels, все-таки, ну, есть разница. И я думаю, что популярность Крыма во многом, конечно же, обусловлена медийным фактором, потому что когда, ну, на самом деле, мы увидели это в первый раз в 2014 году, во время этого фильма на Первом канале, когда там Арина Шарапова, гуляющая по полуострову, прислонялась к каждому камню и, значит, говорила о том, как же хорошо, что ты теперь наш. И, в общем, когда вот это все происходит 24/7 из каждого утюга, ну, понятно, что там нервы сдают, особенно когда, ну, дополнительно поддерживается все это историей про некие субсидированные билеты, которые, ну, весьма там странным путем распространяются. Люди, в общем, голосуют рублем и думают: о боже мой, туда и надо лететь, ведь там все классно.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот, Янис, а мы как раз услышали от Андрея Крамаренко, это наш предыдущий гость, независимый авиаэксперт, он говорил о том, что открытие турецких курортов для российского потребителя, оно немного переориентировало, собственно, авиапарк, ну, как минимум, он говорил про рынок чартерных рейсов. А вот в структуре запросов российских пользователя, а вот опять появление турецких курортов, там, Анталии и так далее, в том числе в доступе, оно изменило, вот, как бы, оно изменило тройку игроков и так далее, оттеснило Сочи и Симферополь, или они остались в позиции неизменными?
Нет, глобально, на самом деле, открытие Турции для российского потребителя ничего особо не изменило. Те, кто хотел летать в Турцию, они туда летят, но не забывайте, что в России появилось еще больше теперь невыездных путешественников, которые все больше и больше летят, ну, внутри, на самом деле. Как бы Крым очень много распространяется через всякие разные ведомственные учреждения. Крыма очень много, например, для, ну, всяких разных советов ветеранов, в Москве, в частности, это активная практика. Ну, то есть, условно говоря, Крым, он такой, как бы, что ли, кастовый, я не знаю, насколько это корректно. Но, тем не менее, Турция тут никак не повлияла на этот расклад. Что там в чартерах, если мы разбираемся уже в деталях, там больше сыграл китайский пассажиропоток, чем открытие Турции или что-то еще. То есть это гораздо более такие интересные изменения, которые произошли за последнее время.
Угу. Ну и продолжая эту же логику, можно предположить, что открытие египетских курортов для российского потребителя точно так же, особенно вот ни позиции Сочи, ни позиции Симферополя не поколеблет.
Ну, Сочи так точно. Uh-huh. Ну, я на самом деле думаю, что к Симферополю это там каким-то образом. Смотрите, все равно в любом случае Крым, ну, Турция — это дорогое удовольствие, это не все себе могут позволить. Да, мы отмели уже тех, кто не может себе позволить Турцию или Египет по соображениям, что им в принципе туда нельзя выезжать. Но не забывайте, что это валютный отдых, это в любом случае тебе нужен загранпаспорт, это много-много-много всяких разных условностей. Российский путешественник все сложности это не любит. Ему хочется, вот как бы, дали ему отпуск за вот 3 дня, у тебя появилась информация о том, что ты там через 3 дня можешь пойти в отпуск. Ты сел и полетел. Крым тебе дает эту возможность. Тебе не надо оформлять документы, тебе не нужно менять валюту, надел трусы, панаму, и ты уже в отпуске. С Египтом и Турцией так не получается во многом. Поэтому, ну, конечно, говорить о конкуренции довольно сложно. Плюс ко всему прочему, к чести крымских ательеров, они довольно быстро разработали продукт. Конкурентный он или нет, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, любимый россиянами формат полного пансиона или all-inclusive, он появился там достаточно быстро. И, ну, с точки зрения цены, это достаточно конкурентная история. Поэтому свою долю своих потребителей у этого, ну, как бы региона будет всегда.
Понятно. Спасибо вам, Янис. Янис Дзенис, директор по внешним коммуникациям компании aviasales.ru, рассказывал нам о той специфике спроса на авиабилеты, которые, собственно, царят среди российских потребителей. Рассказывал нам о том, почему Крым продолжает оставаться, даже после открытия турецких курортов для российского потребителя, продолжает оставаться в топе запросов наряду с Сочи. И объяснял это во многом медийностью темы полуострова в российских медиа. Возможно, если предположить, что полуостров бы меньше мелькал, условно говоря, по Первому каналу, то, там, например, Краснодарский край вырвался бы на первое место. А так аннексированная украинская территория продолжает пользоваться среди российского туриста спросом. Но, опять же, вот российские авиакомпании, которые летают на территорию украинского Крыма. Мы видели, что российские банки в Крым не приходят. Мы видели крупнейшие банки. Мы видели, что российские операторы мобильной связи тоже не приходят в аннексированный и оккупированный Крым. Но почему же, собственно, российские авиакомпании, которые совершают рейсы по всему миру, как компания Seven, Аэрофлот, они продолжают летать на территорию украинского Крыма, но при этом избегают раз за разом санкций? Ну, в том числе и этот вопрос. Мы попытаемся на него найти ответ вместе с нашим следующим гостем, Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт, эксперт общественной компании «Европатруль». Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, смотрите, вот у нас есть реальность. 3 года аннексированный Крым принимает авиарейсы крупнейших российских авиакомпаний. При этом судебные тяжбы, ну, условно говоря, я так понимаю, никаким окончательным решением не заканчиваются. А почему так?
Ну, идет, ну, назовем так, это договорняком. Вот, потому что на самом деле был первый опыт. Была такая авиакомпания «Добролет» российская, дочка Аэрофлота, насколько я помню.
Да-да-да.
Ее закрыли очень быстро. Вот буквально очень быстро, когда вот только первые санкции пошли, еще в 2014 году, насколько я помню. Потом было такое, знаете, вот молчание какое-то такое загадочное. Потому что кроме «Добролета» было еще там десяток российских авиакомпаний, которые тоже попали под санкции. Но закрыли только «Добролет».
Понимаете? И вот опять же, ну, возникает вопрос, а почему, собственно, действительно такая избирательность применения этих самых санкций? Вот «Добролет», условно говоря, ушел с рынка, а его материнская компания «Аэрофлот», которая продолжает осуществлять рейсы в Крым, она никакого ущерба не понесла.
А вот это был, ну, знаете, вот как бы это есть такой вот ходит слух по рынку, что называется, что вот был договорняк на очень высоком уровне, именно международном, потому что даже вот с нашей точки зрения, если вспомнить вот эти санкции, почему «Добролет» закрыли там в 2014 году, а Украина целый год терпела и только в 2015 году ввела санкции. Угу. То есть глава госавиаслужбы господин Антонюк, выходец из международных авиалиний Украины, вот, он мне несколько раз вот рассказывал в сказке, что ну невозможно ввести эти авиасанкции, ну никак нельзя это сделать, ну вот у нас не получится. Потом, кстати, вот нынешний министр Амельян, да, он мне тоже тогда там рассказывал, что ну невозможно. Антонюка сняли, и буквально через месяц почему-то Украина смогла ввести авиасанкции в отношении...
Но санкции введены, однако, тем не менее, мы же видим, что они вот, ну, как-то все равно...
Работают избирательно.
Да.
Работают избирательно.
А как они работают, вот, если российские авиакомпании продолжают летать?
А вот в том-то все и дело, смотрите. Вот уже получен в 2015 году, когда ввели вот эти санкции, уже было решение Верховного суда Украины, вот, там, на несколько сотен миллионов гривен, в отношении российских авиакомпаний. То есть мы можем уже по всему миру арестовывать воздушные суда. Можем. Имеем право. Но вот тут вдруг включается какой-то дебилизм чиновников, которые начинают говорить, а я не знаю, а я не умею. а у нас не получится, и что-то такое, что это Минюст должен делать. То есть, и вот как это, были люди как люди, вдруг стали дебилами, знаете, вот такое вот отношение. Вот.
Понимаю вас.
Вот чем, то есть у них есть все инструменты. Давайте вспомним просто элементарно ставка лизинга самолета. То есть вы, ну, все понимают, что самолет, там 80% самолетов российских, которые летают, они куплены на Западе. Они куплены по ставкам вот лизинга, там, ACMI, так называемый, ну, это аббревиатура Aircraft Crew Maintenance Insurance. Aircraft – это лизинг, то есть лизинг по-любому через международные структуры покупается. Crew – экипаж, то есть у них тоже, если ты летаешь в запрещенную зону, то есть точно так же, ты нарушаешь международные нормы, то есть тебя точно так же можно забанить, что называется, да, извините, за такой-то вот maintenance. То есть,
да, то есть окно возможностей для наложения санкций и давления есть, просто была бы политическая воля. Спасибо вам, Вячеслав. Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт, эксперт общественной компании «Европатруль» был с нами на связи. Ну, действительно, за каждый полет в Крым Украина начисляет 137 тысяч гривен штрафа на компанию «Аэрофлот». А компания «Аэрофлот» судится, но так как в Украину не летает, в Украине арестовывать нечего. Хотела бы Украина, возможно, попыталась бы арестовать где-то вовне. Друзья, совсем скоро в этой студии мы будем обсуждать еще одну важную тему, связанную с Крымом напрямую. Оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В Лондоне фургон врезался в людей, которые покидали мечеть после ночной молитвы. Туристический поток из России в Крым упал на 40%. В гостиницах Крыма просят экономить воду. А сейчас подробнее. В Лондоне фургон врезался в людей, которые покидали мечеть после ночной молитвы. Об этом сообщает Reuters. Полиция сообщает о нескольких жертвах. Один человек задержан. По информации очевидцев, 10 человек получили ранения. Еще трое в тяжелом состоянии. Как сообщает местная газета, после того, как автомобиль врезался в людей, из него выбежал мужчина с ножом в руках. Очевидец рассказал телеканалу Sky News, что всего в кабине фургона находились 3 человека. Один был задержан, двоим удалось скрыться. Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что полиция рассматривает случившееся как потенциальный теракт. Туристический поток россиян в аннексированный Крым упал на 40%. Об этом пишет издание Deutsche Welle. По данным издания, в этом году на отдых в Крым приехало на 38% российских туристов, меньше, чем в прошлом году. Подтверждают это и в крымских отелях. Говорят, в мае падение турпотока составило 35-40%. Главные причины – высокие цены, низкий уровень сервиса, холодная погода. Еще одна причина – дорогие авиабилеты. В связи с этим россияне выбирают отдых в той же Турции. При этом в Крыму надежды не теряют. Так, Евпатория рассчитывает принимать свыше 1 000 000 туристов в год после открытия Керченского моста. Об этом заявил подконтрольный России глава администрации Евпатории Андрей Филонов. По его словам, по сравнению с прошлым годом, в курортном городе возросло количество отдыхающих. Он добавил, что сегодня все пляжи города готовы к курортному сезону на 98%. В аннексированном Крыму посетители некоторых гостиниц просят экономить воду. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, в одном из отелей Керчи висит табличка с такой надписью: «Уважаемые гости, просьба экономно расходовать воду. В Крыму запасы воды ограничены». По словам сотрудников гостиницы, вода в кранах есть и она не кончится, но в то же время экономить необходимо, так как после перекрытия Северокрымского канала вода на полуострове ограничена. Сегодня в Крыму ясная погода, без осадков. Температура воздуха до 26 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Я желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Вы имеете право знать, что в эфире действительно радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. И вы имеете право не хранить молчание. 8 800 10 06 926. Телефон для крымчан. Бесплатность. И со своей стороны анонимность гарантируем. Но к нашему эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Милости просим. Говорим сегодня о теме, которая с полуостровом связана напрямую. Это история про персональную несгибаемость, если угодно. История Владимира Балуха, человека, который публично не скрывал своих проукраинских взглядов, который на протяжении 3 лет после оккупации и аннексии жил, не снимая украинский флаг над своим домом в Степном Крыму, в конечном счете оказался в прицеле внимания российских силовых структур. В конечном счете Федеральная служба безопасности в очередной раз, придя к нему домой, обнаружила там у него дома запрещенное, после чего его арестовали и отправили, соответственно, в... Ну, скажем так, отправили под стражу в ожидании суда. Вот на самом деле, вот его судьбу... И то, есть ли у судебного преследования в отношении Владимира Балуха перспективы, мы будем говорить сразу после небольшого сюжета.
Тема дня. Репортаж.
Вот такой стиль вот это ихнего поведения. Заехали, и мне говорят, может, ты уже определяйся, уезжай отсюда, или ты что, сидеть хочешь?
Так российские силовики в аннексированном Крыму запугивали проукраинского активиста Владимира Балуха. Крымчанин живет в селе Серебренко, что на северо-западе полуострова. После захвата Крыма российскими силовиками Владимир вывесил над своим домом украинский флаг. После этого у мужчины начались проблемы.
Если быть честным, сначала у меня вот на вот этом тракторе такая была длинная жердь, и там у меня не было украинского флага, я червоно-черный в чипе. А потом, когда его украли отсюда, то я раздобыл украинский и цепил его на хате.
8 декабря 2016 года российские ФСБшники в очередной раз пришли к крымчанину домой с обыском. Силовики перерывали дома Владимира Балуха и его матери в течение 4 часов. Затем активиста задержали. Российское следствие обвиняет украинца в хранении боеприпасов. На чердаке дома, где живет Балух, якобы обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек, заявили в ФСБ. С обыском к Владимиру пришли после того, как он повесил на стену своего дома адресную табличку «В улице Героев Небесной Сотни, 18». Под арестом украинский активист находится до сих пор. В январе у Балуха резко ухудшилось здоровье, обострилась почечная болезнь. Однако российские силовики не спешили переводить его в медсанчасть. В мае подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд продлил Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября. Затем в июне российский суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 21 августа. Все апелляции защиты Балуха российские силовики отклоняют. Первый обыск в доме украинца прошел в апреле 2015 года. Тогда с крыши его дома снимали украинский флаг и обвиняли в краже запчастей трактора.
Приехали обыск у меня делать. Перетрусили там все, перекинули. В масках, в бронежилетах, с автоматами. Они у меня дома украли документы, паспорт, водительское удостоверение, ну и кучу личных вещей. Там у меня флаги в комнате висели, и флаги эти украли. И вот я после этого почти 7 месяцев жил на нелегальном положении.
Второй обыск у украинца прошел в феврале. Силовики объяснили свои действия подозрением в угоне транспорта. После Владимира Балуха обвинили в оскорблении сотрудника полиции и повторно приговорили к обязательным общественным работам. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Друзья, ну вот, собственно, такой краткая история того, что происходило в жизни Владимира Балуха за последние 3 года. И на самом деле главный вопрос, которым все задаются, ну, Мы, по сути, становимся свидетелями того, как за политическую позицию в очередной раз российские силовики пытаются возбуждать вполне себе уголовные дела. И есть ли перспективы у этих дел, есть ли перспективы у судебного разбирательства, а также есть ли надежда на то, что, возможно, каким-то образом в судьбе Владимира Балуха произойдет перемена. Вот об этом всем будем говорить в этой студии. Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, сегодня в нашей студии. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, ну, я не знаю вообще, насколько уместно испытывать осторожный оптимизм в отношении тех дел, которые возбуждает Федеральная служба безопасности Российской Федерации?
Да, здесь, конечно, имеет смысл различать перспективы дела юридические, правовые и фактические, которые там происходят, потому что, по сути, изучая материалы дела, то есть вот общаясь с адвокатами, мы понимаем, что там, ну, все настолько сшито белыми нитками и настолько откровенно сфальсифицировано, что любой суд даже не стал бы принимать это дело к рассмотрению, просто отправил бы его или на доследование, или просто отказал бы в производстве. А в данной ситуации мы видим, что вроде как суду предоставляются абсолютно очевидные доказательства. То есть каждый раз адвокат подает ходатайство там на несколько листов, на что прокурор дает какой-нибудь один абзац своих доводов, и суд принимает почему-то сторону именно обвинения.
А самое главное, белые нитки, вот из тех, что в любой другой ситуации суд обязательно бы принял во внимание, их можно как-то вот перечислить?
Ну, во-первых, там были грубейшие нарушения во время самого этого обыска. Это даже был не обыск, а обследование. То есть это на самом деле разные понятия. Потому что обыск мог бы проводиться только после возбуждения уголовного дела. Никакого дела на него, естественно, не было. И это было по... Ну, ситуация за несколько дней до того, как произошло это обследование, была следующая. Владимир повесил табличку с героями Небесной Сотни у себя на доме. Вывесил эти фотографии в интернете. Через несколько дней к нему приехал председатель сельсовета, начал угрожать ему, что если он не снимет, то у него будут проблемы. Через несколько дней еще к нему приходят, проводят обследование, находят патроны, при этом во время обследования он был заблокирован у себя в комнате, у него по дому ходили абсолютно посторонние люди, не представляясь, и что там происходило. То есть они привезли каких-то понятых левых, то есть это даже не его там какие-то односельчане были, а дежурные понятые там из соседнего населенного пункта, которые по звонку были вызваны, приехали, естественно, подписали все, что им сказали. На суде эти понятые там путались в показаниях, то есть 80% ответа понятого состояло из фраз «я не помню уже», это было давно. А один из оперативных следователей, ну, это полиция, при этом вот опять-таки нарушение было еще одно в том, что это оперативное мероприятие было инициировано ФСБшниками, и только ФСБшники обязаны были проводить непосредственные вот эти следственные мероприятия. А они ограничились только оформлением протокола, а все действия выполняли привлеченные сотрудники полиции. Это уже само по себе нарушение. И потом на суде эти ФСБшники отказались туда явиться, даже не объясняя причину, хотя их вызывала защита в суд. Никаких санкций к ним по этому поводу применено не было. То есть так до сих пор их показания никто и не услышал. Удалось добыть только вот одного из полицейских, который проводил, якобы проводил там какие-то действия. И он опять-таки не смог толком пояснить, на каком основании он там находился. Он там чуть ли не выходной был в этот день. То есть кто ему давал указания, кто там был главный на этом мероприятии, где его привлекли. Он ни на один из этих вопросов не смог дать конкретного ответа.
То есть, по большому счету, да, это дело бы, будь оно не связано конкретно с Крымом и с Владимиром Балухом, то оно бы обречено было развалиться.
Да, ну, и, во-первых, нет абсолютно никаких, даже если вы хотите завести дело, да, есть другие меры пресечения, там домашний арест, подписка о невыезде, которые могли бы быть применены к нему и обязаны были бы, потому что у него преступление средней тяжести, там вообще не предусмотрено содержание под стражей.
А как объясняют, собственно, силовики?
Они, суд объясняет, что у него, ну вот опять-таки по тому одному из фальсифицированных дел, где ему дали 320 часов, они этому уже ставят в минус, вот смотрите, он же тут
рецидивист,
да, практически рецидивист, сейчас продолжит заниматься преступной деятельностью, а еще, может быть, куда-то сбежит, хотя известно суду, что у него пожилая мать, которая постоянно требует ухода, и суд никак на это не отреагировал, они только предложили, чтобы сын Владимира Балуха, который сейчас живет в Южной Америке, приехал и занимался его матерью.
То есть, а да. Кто сейчас, кстати, реально занимается следить за матерью Владимира Балуха? Она предоставлена сама себе, получается?
Ну, жена Владимира помогает, да, но так, по большому счету, да, она по факту предоставлена там сама себе. Ну и у Владимира он фермер, хотя суд указал, что он там безработный, но опять-таки как негативную характеристику. Хотя все знают, что он занимается фермерским хозяйством у него своим. И считается, естественно, он пропустил посевную, и он по факту лишается средств существования. Это может быть, кстати, одной и той же из целей. Лишь разорить его хозяйство, лишить его средств существования, таким образом выдавить из Крыма.
Понятно. Ну, тоже довольно иллюстративная ситуация. И, собственно, если вот мы понимаем, что любая судебная тяжба, в том числе отстаивание собственных прав, это история про необходимость адвокатских услуг, которые, опять же, стоят дорого и так далее. Вот есть ли какая-то поддержка у Владимира со стороны, я не знаю, может быть, неравнодушных людей там в Крыму или с материка, или так далее, и так далее? Вот.
Ну, с адвокатскими услугами понимают. Помогают, то есть в этом плане эти услуги оплачиваются.
Угу. Да. Ну, я так понимаю, можно ли говорить о том, что его процесс – это, условно, такая демонстративно-показательная история для любого человека, который готов демонстрировать публично свои проукраинские взгляды?
Конечно. Мне кажется, что, наоборот, вот чем более абсурдное дело, которое не доводят до логического своего завершения, они показывают, что вот, смотрите, у вас ничего на человека не будет, мы захотим и посадим его все равно. Какие бы там очевидные доказательства его невиновности не было, за его позицию он все равно сядет, мы все равно найдем за что и как.
А есть ли, собственно, в распоряжении официального Киева или правозащитников, правозащитных организаций, какие-то рычаги давления, рычаги, при помощи которых можно влиять на всю эту ситуацию? Или она замкнута и варится в своем собственном таком внутреннем мире?
Мы можем влиять пока только с помощью международного давления, то есть усиление санкций. В частности, мы сейчас составляем списки судей. Тут Крымская правозащитная группа подготовила уже такой список судей, передали его в международные органы. То есть по ним будут рассматриваться вопросы о привлечении к персональным санкциям. То есть, возможно, то есть даже люди, которые занимаются этим, потом лишний раз подумают, что все-таки это санкции будут не на уровне там, каких-то верховных главных руководителей, а санкции дойдут до каждого, и каждый из них понесет ответственность. А сидеть пожизненно в Крыму, ну, тоже не очень радостная перспектива.
К нашей беседе присоединяется архиепископ Симферопольский Крымский Климент, глава в Крыму, возглавляющий в Крыму епархию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Владыка Климент был как раз на суде у Владимира Балуха. Он просил отпустить Владимира Балуха на поруки, суд отказал. Доброе утро, Владыка Климент.
Доброе утро.
Вот когда вам последний раз удавалось увидеться с Владимиром, и как вообще выглядел Владимир? Ну, я понимаю, что спрашивать о настроении Владимира Балуха в условиях той ситуации, в которой он оказался, было бы несколько, наверное, неуместно. Но, тем не менее, вот какое у вас создалось впечатление после там, последней встречи, быть может, с ним?
С Владимиром Балухом мы виделись дважды на суде. Один раз в Раздольнинском районе, второй раз в городе Симферополе. Настроение у Владимира Балуха боевое. Он держится. Единственное, что он несколько раз заявлял на суде, что ему нужна медицинская помощь. Почему? Потому что у него проблемы с головной болью и идет одышка. Также Владимир Балух на суде просил, чтобы был решен вопрос о его если не освобождении, то хотя бы переводе под домашний арест. Почему? Потому что у него очень тяжелое положение с мамою. Мама, по сути, не может сама себя обслужить, большое хозяйство, у мамы больные руки, ноги, она полиартритом страдает, и поэтому нужна была помощь и забота маме. Вот это больше всего Владимира Балуха беспокоило на суде.
Понятно. Я так понимаю, а вот суд, когда вы просили отпустить Владимира Балуха на поруки, суд отказал, вот его мотивация, то, что вам заявили в ответ на ваше ходатайство?
А мотивации вообще никакой нету. Почему? Потому что все решения суда готовятся до суда, а суд – это чистая формальность, когда нужно было просто провести какие-то определенные процессуальные действия. Вот и все.
Угу.
То есть как такового суда нет. Есть просто формально вывели формально, встретились, формально сказал адвокат, формально сказал прокурор, и решение вынесло, и судья вынесла решение, которое заранее написано. Единственное, что можно сказать об адвокатах. Адвокаты Владимира Балуха отстаивают. Адвокаты очень профессиональные. Адвокаты ведут дело четко, ставят вопросы перед прокурором, перед судом. Единственное, что я могу сказать, что ни прокурор, ни суд не отвечают на те вопросы, которые ставят адвокаты. Я понимаю, что и прокуроры, и судьи, они люди зависимые, потому что в свое время они предали Украину, остались служить так называемой российской Фемиде. Вот. И поэтому тут нет суда. Тут есть просто судилище и выполнение определенного заказа, который перед ними ставится.
Владыка Климент, мы знаем, что это не первый, собственно, судебный процесс над крымчанами, где вы... в котором вы принимаете так или иначе участие. Вы раньше приходили, например, в больницу к Эльми Умерову, когда его помещали в психиатрическую лечебницу. Вообще, как реагирует на вас противоположная сторона? Вот, и как, собственно, для нее, насколько большим раздражителем является сегодня священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата?
Вы знаете, слава Богу, пока я не являюсь таким большим раздражителем, и это дает возможность мне действительно быть с Эльми Умеровым, когда его посадили в психиатрическую больницу, пользуясь своим положением священнослужителем, есть пока еще возможность быть на суде. Я не являюсь таким большим раздражителем, поэтому, слава Богу, используя то, что я священнослужитель, я могу хотя бы хоть как-то исполнять свои обязанности как священник. То есть посетить больного, посетить заключенного. Но не все удается. Не все удается. Есть сложности, есть трудности. Но то, что мы можем использовать и сделать, я стараюсь использовать и делать.
Ну и если позволите, Владыка, вот сегодня присутствие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Крыму, оно в чем проявляется? Вот я понимаю, что вам регулярно ставили всевозможные препоны и отбирали помещения, где были расположены в церкви Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Вот сегодня степень церковного, уровень церковного проникновения в Крым, она хоть какой-то остается? Вот у крымчан есть доступ в этом смысле к пасторской помощи?
Да, есть. И самое главное, что произошло, это то, что мы с Божьей помощью сохранили церковь. У нас есть церкви и в селах, и в районах, в Евпатории, в Симферополе. Слава Богу, у верующих Киевского патриархата есть возможность пока еще молиться. Вот. Как дальше будет, я не знаю. Мы живем так. День прожили, слава Богу. Но то, что от нас зависит, мы стараемся делать. Большую помощь оказывают заключенным наши прихожане, когда стараются передать в СИЗО какие-то вещи, продукты. Церковь пытается исполнять то, что на нее возложено. Духовная защита и помощь нуждающимся.
Спасибо вам, Владыка Климент. Друзья, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата был на связи с нашей студией. Мы продолжаем говорить с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, вот недавно адвокат, собственно, Владимира Балуха, Дмитрий Динзе, он выдвинул предположение, что его подзащитного могут освободить из-под стражи в августе. Он об этом заявил по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в так называемом Верховном суде аннексированного Крыма. Дело в том, что 21 августа, до 21 августа Владимира Балуха оставили под стражей, и Дмитрий Динзе полагает, что объем неисследованных материалов уже сегодня наталкивает на мысль, что суд не успеет их все рассмотреть, и 21 августа в итоге истечет те самые 6 месяцев, когда предельный срок нахождения там под стражей без, собственно, вынесения судебного приговора, насколько я понимаю. То есть Насколько, на ваш взгляд, это реальный сценарий?
Опять-таки, с правовой точки зрения, так и должно случиться, если, опять-таки, там, следствие не найдет каких-нибудь надуманных оснований для того, чтобы продлить содержание его под стражей. Потому что там доходит до смешного. На последнем судебном заседании, или на предпоследнем, когда до сентября ему продлевали, потом сократили там, после апелляции, там дело в том, что прокурор и даже не ходатайствовал о продлении меры пресечения. Судья сама поставила перед собой такое ходатайство и сама его удовлетворила. То есть такого в судебной практике еще даже не встречали никогда.
То есть это даже вот история не про состязательность. Да, то есть как бы арбитр бегает по футбольному полю и как бы вот, как бы если что, сам ножкой мяч закатывает в ворота. Отлично, да, потрясающая история. Вы упоминали о том, что единственный способ, собственно, повлиять на судьбу Владимира Балуха, это сделать его медийным персонажем. И мы помним, что, например, там судьба Надежды Савченко в значительной степени была зависела напрямую от ее медийности. Но при этом, вот, например, Олег Сенцов, имя которого держал там на табличке Джонни Депп, там, Фри Сенцов и так далее, он продолжает оставаться в российской тюрьме, и, собственно, перспективы этого дела не ясны. А где, собственно, та грань, вот, когда монетка судьбы политзаключенного болтается в воздухе, и вот какой стороной она упадет на землю? От чего это зависит?
Тут даже трудно сказать, потому что их логику оккупантов тяжело.
Угу. То есть какого-то гарантированного варианта нет. Украинский МИД знает словосочетание Владимир Балух?
Ну, к сожалению, не очень активно они его упоминали, хотя было вот в мае, они все-таки делали по нему заявление, потому что до этого, сколько мы не обращались к ним, ну, реакции практически не было.
То есть сейчас, реакции не было, сейчас... Почему? Ну, то есть инерция или в украинском медиа.
Вот опять-таки, мне кажется, что не было медийности Владимира Балуха, его имя не было раскручено, и они не считали нужным, возможно, делать по нему какие-то заявления отдельные. То есть в рамках группы там лиц, может быть, они могли бы его где-то упомянуть, а вот так отдельно они отказывались по нему делать заявление. И вот только в мае они все-таки.
А в украинском МИДе есть вообще в этом смысле, там, может быть, отдельные люди, которые занимаются именно историей про крымских политзаключенных? Или это вот... Просто я почему спрашиваю? Как известно, у любого документа есть судьба, когда у документа есть ножки. Когда вот есть какой-то лоббист, который документы из кабинета в кабинет переносит, собирает на него подписи, тогда этот документ в итоге может стать законопроектом или проектом постановления и как бы получить дальнейшую жизнь. Если у документа ножек нет, то, скорее всего, он где-нибудь на каком-нибудь кабинете сядет и, может быть, дальше и не пойдет. И поэтому вопрос, вот у крымской темы в украинском МИДе, у нее есть ножки?
Ну, сейчас постепенно приходит осознание того в МИДе, что необходимо этим более активно заниматься, потому что это, опять-таки, кузык в руках Украины, потому что права человека, на самом деле, на Западе, они ключевые при принятии вопросов о санкциях на сегодняшний день.
То есть сейчас потихоньку приходит. Да. Опять же, а вот пророссийские правозащитные организации. Есть, например, там фонд Ольги Романовой «Русь сидящая», который она основала в свое время, борясь против, ну, соответственно, там тюремного произвола и так далее, и так далее. Вот эта российская правозащитная инфраструктура, она имеет ли смысл стучаться к ним с просьбой позаботиться об украинских политзаключенных в Крыму? Или таких контактов нет?
Ну, я считаю, что прежде всего нам необходимо добиваться того, чтобы была возможность у международных правозащитных организаций получить доступ на территорию Крыма, чтобы они могли проводить там мониторинг постоянно и давать объективные данные. Потому что российским правозащитным организациям, честно говоря, такого стопроцентного доверия у нас нет. И просто не то, что доверия нет, но нет такой уверенности, что они на что-то могут повлиять у себя в стране.
А сами они готовы заниматься территорией полуострова с учетом того, что если они правозащитные, то они обязаны соблюдать международное право, согласно которому полуостров – это не Россия, но, с другой стороны, фактически, кроме там, российских правозащитников, доступа там, к крымчанам не так уж и много у кого есть. То есть вот сами они готовы вообще как бы Крымом заниматься? Крым есть в их как бы зоне интересов?
Некоторые занимаются, некоторые даже получают у Украины разрешение, то есть уезжают официально. Угу. То есть не как попроще, там на самолете залетел туда-обратно, угу, с трудностями. Да, они пересекают украинские КПВВ, то есть получая при этом предварительное разрешение у Украины. Да, такие тоже есть.
Да, но при этом говорить о каком-то системной работе в Крыму, я так понимаю, из ваших осторожных заявлений...
Ну, Крым сейчас вообще такая отдельная территория, где вот какое-то отдельное правовое поле.
Понятно, украинцев существует, не пускают, россияне не всегда, да, сами готовы в это вмешиваться. Международных организаций, постоянно международные мониторинговые миссии по правам человека на территории полуострова тоже нет.
Да, хотелось бы, чтобы вот все-таки ООНовская мониторинговая миссия туда зашла.
Потому, а на ваш взгляд, у этого есть, как бы у этого решения есть у него какие-то перспективы? То есть, например, оно будет решаться в течение года или там к ноябрю, или таких временных рамок и горизонта вообще устанавливать не получится?
Ну, переговоры там сейчас активизировались, но, конечно, трудно опять-таки предположить, насколько быстро они пройдут.
Понятно. Спасибо, Владимир. Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, был гостем радио «Крым Реалии». Друзья, ну вот история Владимира Балуха – это история про то, что оккупация – это не обязательно самолеты и танки, это не обязательно черные марширующие там расстрельные команды по улицам городов и сел. Это очень часто обыденность мелкого зла, когда просто умение называть вещи своими именами является, становится моральным стержнем, за который порой человека будут готовы ломать, в том числе и морально. Запомните эту фамилию, Владимир Балух. Я думаю, что неоднократно в наших эфирах мы будем к ней еще возвращаться, и его судьбу мы будем отслеживать. Берегите себя и услышимся завтра.